Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Церковный календарь у нас по-прежнему напоминает нам о святых, о святынях, в частности, на этой неделе об иконе Божьей Матери Державной, которая была обнаружена в подвале Вознесенской церкви села Коломенского в день отречения от престола императора Николая II. Это событие вспоминается 15 марта. О мученике Василиске во времена великого гонения, принявшего смерть в Абхазии в 15 километрах от Сухуми. Память его 16 марта. О благоверных князьях Данииле Московском, его мы будем вспоминать 17 марта, и Федоре Черном Ярославском с сыновьями, их память 18 марта. Но все это отходит на второй план на фоне полной сосредоточенности всей церкви на вхождении в Великий пост. И, пожалуй, только один календарный праздник идеально вписывается в это настроение. Это праздник обретения Честного Креста Господня равноапостольной Еленой 19 марта. Вот что это за день? Почему он такая веха? Тем более, что у вас, собственно, и храм посвящен именно этому.
Да, вот тут еще даже можно задать вопрос, что же это за такой таинственный праздник, который вот вроде отдельно день обретения, а чем же он от воздвижения отличается? На самом деле отличается только акцентами. Историческое событие – это одно дело. Но христиане празднуют не просто какой-то момент, какое-то действие, которое в ходе вот этого бега времени в нашем тварном мире произошло, а как раз то, что момент вот этого тварного времени соприкоснулся с вечностью божественной. То, что святая царица Елена обнаружила крест Господень, и этот праздник совершается как некоторый итог церковного года, вот у нас церковный год идет как от Рождества Богородицы до Успения Богородицы, от сентября и до августа, как вот помним, что у нас начало церковного года от условной даты сотворения мира начиналось только в сентябре. А праздник Воздвижения Креста Господня, он показывает, что вот уже евангельские события, они уже завершены, и как бы вот вроде уже в следующем году, в следующем периоде, вот так вдогонку вот этот праздник торжествуется. Здесь же, наоборот, вот у нас выпадает на великопостное время, по-моему, нету даже в самую позднюю Пасху все равно этот праздник календарный, он выпадает на великопостное время все равно, как наоборот, который нам показывает, что крест – это орудие смирения. Потому что на Воздвижении у нас все-таки такой акцент, акцент торжества. Вот мы такие христиане, вот Христос за нас на кресте умер, вот крест поднят, вот мы точно так же свое православие не скрываем, торжествуем, какие мы молодцы. А здесь, наоборот, следует вот как такая другая темная сторона Луны, вот и точно так же с другой стороны этого церковного года мы вспоминаем такую простую календарную дату, в которой мы должны тоже понять, что крест – это не только торжество, да, это торжество Христа над смертью, но для нас это, наоборот, опять же, действие, которое показывает, что мы, люди, недостойны, мы, люди, которые Христа распяли, что мы своими грехами Христа ко кресту пригвождаем. И поэтому, вспоминая, что Господь идет за нас на крестные страдания, и только к Страстной Седмице вот вроде мы увидим, как Господь до них дойдет, в самом начале Великого Поста, особенно в этом календарном году, когда праздник этот так выпал, мы должны понять, что уже крест обретен, что Господь уже за нас пострадал. Поэтому не только мы должны, ой, ну сейчас ближе к Страстной Седмице, мы исправимся, мы сейчас вот пока в начале поста, поэтому мы так будем грешить побольше, в серединке будем средне грешить, а к Страстной Седмице станем идеальными христианами. Нет, Господь уже пострадал, уже древо крестное уже обретено царицей Еленой. И поэтому начинать быть христианином не на маленькую часть, не на серединке, на половинку, а полностью нужно не на Страстной Седмице, а прямо сейчас.
Ну, мне кажется, там есть еще один смысловой нюанс, на который, кстати, указывал митрополит Антоний Суржский. Он об этом празднике писал так. «Мы знаем, что на кресте был распят Господь. Мы знаем, что на нем он умирал долгой, страдальческой человеческой смертью. Но чувство реальности смерти Бога-человека редко пронизывает нас тем ужасом и трепетом, которые должны бы всегда жить в наших душах. Крест – это образ, однако было время, когда этот крест был мучительной реальностью умирания человека и Иисуса из Назарета. Вспомним мы эту страшную, конкретную реальность креста и распятия, и, поклоняясь сегодня образу того креста, перенесемся духом в те страшные дни, когда Бог смертью Единородного Сына одержал победу над тьмой и спас нас от власти смерти, греха и дьявола. Ответим любовью на любовь. Мало поклониться древу, если мы останемся чуждыми тому, ради чего принесена эта жертва. То есть он как бы глубже идет.
Ну, человек монашествующий, как владыка Антоний, действительно, во время Великого Поста он будет чувствовать себя, как рыба в воде. Для нас же это, для людей обычных, не монашествующих, в том числе и для духовенства белого, конечно, это среда некоторая инородная, поэтому действительно монашеской мыслью мы должны укрепляться, и замечательно, что мы можем здесь опереться не только на мысли монашествующих далеких веков, но и тоже на мысли наших старших современников. Когда читаешь владыку Антония, то правда так думаешь, ой, как это все с одной стороны сложно. А на самом деле владыка говорит о вполне простых вещах, которые обычный человек может в своей жизни употребить. Другое дело, что мы не решаемся по этому пути пойти. А сейчас вот Великий пост, и у нас есть хороший повод, правда, следовать за Христом, потому что вот у нас мы думаем, ой, как мы страдаем, ой, как нам плохо, ой, как нам больно, ой, как несправедливо. А когда мы смотрим на Христа и понимаем, что Христос – это не только торжество божественного величия на престоле славы, но и правда, это вот обычные человеческие страдания, причем страдания куда более незаслуженные, чем наши страдания, то и нам проще свои страдания переносить и уже думать не о том, какие мы бедные и несчастные, а думать при этом о ближнем, о страданиях не о своих, а о страданиях ближнего, точно так же, как это делал Христос на кресте.
Вы знаете, иногда и мирским людям, при определенном стечении обстоятельств, Господь посылает возможность прочувствовать то, о чем говорит владыка Антоний. У меня просто был такой опыт, правда, в период неофитства, когда очень много чудес с людьми случается. Был первый мой Великий пост, правда, это произошло не на первой неделе, а как раз на Страстной, во время службы 12 Евангелий. И это было после работы, я была уставшая, я не очень понимала на слух. Но как-то так получилось, знаете, как включается какой-то тумблер внутри, ты вдруг весь настраиваешься на то, что происходит. И случилось вот как раз то, о чем говорит владыка Антоний. У меня было полное ощущение, что я присутствую при событии. Вот пока читали евангельское описание, то, как это происходило, у меня было физиологическое чувство, что я стою рядом с Голгофой, я не то что вижу, там видений никаких не было, но вот это было внутреннее настолько живое восприятие. Вы представляете, насколько это сильное было ощущение, если вот с этой службы я до конца пасхальной литургии я не могла есть. Не то, что я там себя как-то настраивала, а просто, знаете, когда вот случается страшное горе в твоей жизни, некоторые люди так вот реагируют, как бы отшибает аппетит. И вот это однажды в жизни моей произошло, и память об этом, в общем, на самом деле поддерживает меня до сих пор. Если это возможно с нами, совершенно не готовыми, то, наверное, это возможно со всяким.
Конечно, тут надо быть аккуратнее, потому что порой в погоне за некоторыми эмоциональными переживаниями, за душевными, мы можем их перепутать с переживаниями духовными. Недаром святые отцы вот так говорят об опасности некоторой прелести. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вот тоже, когда я там читаю 12 Евангелий, и тоже вот Страстная недаром так с первой седмицы перекликается, Великий Покаянный канон, бывает момент, когда у меня прям там мурашки по коже и волосы дыбом встают. И тоже я всегда стараюсь, наоборот, как-то это, ну, немножко этого боюсь. Боюсь, потому что, может, вот я сейчас за этой эмоциональностью так взял, эмоционально расчёрствовался, а потом, ну, ладно, уже все чувства выплеснул и вернулся обратно к своим привычным грехам, такой уже без энергии, без сил, без каких-то духовных переживаний, которые остались позади. Главное – это сохранить и закрепить. И в то же время, если, например, это чего-то не происходит, то не нужно себя как-то специально накручивать, не нужно как-то специально гнаться за этим. Потому что всё-таки очень важно от нас, когда вот мы читаем в каноне Андрея Крискова, там, слезах покаяния. Наша задача не заплакать, а наша задача свою жизнь поменять. Когда мы сострадаем Христу, то наша задача не просто вот что тут как-то здесь это прочувствовать и об этом переживать и плакать, а наша задача, когда мы видим страдания рядом с собой в этой жизни, постараться его облегчить, потому что когда ты стоишь рядом с Голгофой и представляешь, вот я стою рядом с Голгофой, то нужно помнить, что рядом с Голгофой прежде всего в Евангелии описано, что множество людей ходили и смеялись над Христом и потешались. И точно так же мы, может, и почувствуем, о, я тоже стою рядом с Голгофой, а может, это будет предстояние не Пресвятой Богородицы, предстояние не Жон Мироносец, предстояние не Иоанна Претичи, и даже не предстояние Лонгина Сотника, который вот вроде был один из тех людей, который над Христом издевался, а потом поверил. Это будет предстояние как раз тех самых иудеев, которых Господь хоть и молится, не ведает, что творят, но тем не менее они себе подписывают уже смертный приговор своей души.
Но если вы говорите, что нужно с большой осторожностью относиться к нашим эмоциональным переживаниям во время богослужения, зачем же тогда оно так прекрасно? Зачем там столько таких удивительных эмоциональных песнопений? Зачем там столько поэзии? Зачем там столько всего, что воздействует именно на нашу эмоциональную сферу?
Потому что до души, до ее вот такой, мы даже тут не вдаемся в двусоставное или трехсоставное состояние человеческой природы, ум, тело, душа и дух. Является ли дух это высшей частью души или является некоторой отдельной составляющей человеческой природы. В любом случае, мы как вот точно так же берем и через пост воздействуем просто на свою обычную телесную природу, так и через красоту богослужения мы воздействуем на вот эту некоторую страстную часть своей души. И те страсти, которые нас обычно увлекают и ведут к греху, и ведут, наоборот, к удалению от Христа, в данном случае вот эта страстная часть души захватывается вот этой красотой, которая и призвана ее захватить и сказать, нет, вот эти все переживания эмоциональные, их Господь создал не чтобы ты в грех погружался, а наоборот, чтобы ты ко мне приближался. То есть, можно сказать, забирается обратно то, что Господу предназначено. Однако и, как наш телесный пост, и наши эмоциональные переживания, это должно быть лишь некоторым фундаментом для того, чтобы наш дух смог воспрянуть и не наоборот опираться на тело и на эмоциональные переживания, а стать настоящим главнокомандующим нашей человеческой природы и уже, когда мы вне богослужения, говорить душе, сострадай страданию ближнего, а не проходи мимо, говорить телу, ой, не то, что тело, ты меня укрепляешь постом, а я тебе говорю, иди и сделай то доброе дело.
А почему тогда Господь попустил, чтобы эта великая святыня, обретенная благодаря такому чуду, воскрешению мертвого, вот обретение древа креста Господня. Почему Господь попустил, что его разбили на такое немыслимое количество частей? Почему оно не сохранилось в целости своей, чтобы вот своим одним видом приближать нас к этому пониманию того, что произошло тогда?
Все мы хотим быть сопричастными воскресению Христову, в куда меньшей мере мы хотим быть сопричастными страданиям Христа. Тем не менее, мы и второе тоже декларируем. Да, Господи, кресту Твоему и страданиям тоже хотим быть сопричастными. Если собрать все те щепочки, которые по миру разошлись в качестве частицы древа креста Господня, то может собраться не то, что один крест, а может собраться целый небольшой лес, небольшая роща, а может даже и большая, тут уж никто не оценил до конца. Так и в нашем Крестовоздвиженском храме тоже есть даже из двух источников одну на западе частицу креста Господня наши прихожане там обеспеченные приобретали, другую частицу креста Господня с Кипра, там, где царица Елена плыла и оставляла вот из уважения к Спиридону Тримифунскому в Тримифунской епархии часть креста Господня, которая оттуда вот веками там хранилась, и оттуда как-то вот эти частички креста Господня распространялись. Но, тем не менее, для нас, как для людей простых, для людей неискусных, вот эта возможность даже прикоснуться к частице креста Господня – это величайшая такая мотивационная опора. Потому что если бы мы были христианами в своей полноте своей души, то даже не имея перед собой частицы древа креста Господня, мы бы всегда крест свой, который Господь сказал, возьми крест твой и за мной иди, мы бы его несли. Но для нас, для людей приземленных, порой очень важно. Вот просто ты взял, приложился к частичке креста Господня, потому что сейчас, ну, почти уже в каждом городе, почти в каждой епархии, все равно где-то в том или ином храме мы эту частицу можем найти и тоже приложиться, что это нас как-то укрепляет и сподвигает. Поэтому и Господь, сердцеведец, который понимает, что вот мы как малые дети, которые бестолковые в чем-то, которым нужно вот на что-то опереться в своих лучших стремлениях, он это и попустил. Кроме того, как мы помним вот историю церкви, да, как крест Господень был похищен, как Иерусалим был взят персами, как были вырезаны монахи, как он был увезен. Увезен, и кто же его вернул? Его вернул император-еретик, Монофилит, Ираклий. Да, и, собственно, все как раз воспевали, вот он, защитник древа креста Господня, вот оно, древо креста Господня, а значит, монофилийство, ересь, которая учила, что во Христе не было человеческой свободной воли, то есть, по сути, Христос как человек не был свободен в своем выборе, а был марионеткой в руках божества. Да, вот это кощунственное учение, оно благодаря тому, что император Ираклий смог отвоевать, взять персидскую столицу, которую веками не могли греческо-римские войска достигнуть, он ее взять, это стало опорой для ложного учения в умах и сердцах простых людей. И после этого Господу из-за этого пришлось послать страшное мусульманское завоевание, которое уже окончательно Иерусалим из рук православных людей захватило. Поэтому и тоже, чтобы излишне мы не поклонялись древу, а все-таки помнили, что поклоняясь кресту Господню, мы поклоняемся Христу, Господь и попустил. Потому что вот как вспоминаем там, ну вот Гитлер, он гнался за копьем Лонгина сотника, думал, буду я им обладать, и будет мне Господь помогать как-то, будет он мне делать. Все равно, какую бы ты реликвию не заполучил себе, если твое сердце, да, ты даже и словами, и делами, какими-то именно религиозным исполнением культа, вроде рядом с Господом, но сердце далеко от Христа, то это не поможет. Поэтому и тоже, чтобы люди не воевали, не убивали друг за друга, за древо крестное, Господь попустил, что оно все-таки разделилось, и теперь маленькими этими щепочками, пусть из них большая часть и неподлинная, радует и крепляет сердца простых верующих.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Клатвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Завершается первая неделя Великого Поста памятью великомученика Федора Тирана. С одной стороны, сам великомученик, воин, который, исповедовав веру в Христа, принял чудовищную в пытках смерть, то есть сам этот подвиг можно как бы было бы вспоминать отдельно, но вошел он вот в канон богослужений первой седмицы Великого Поста не поэтому, а благодаря чудесному видению, в котором он спустя достаточно много лет явился в критический момент, когда при Юлиане-отступнике была такая хитрая операция проведена, что якобы вроде гонениям христиане не подвергаются, но поскольку был приказ императора окропить идоложертвенной кровью все продукты на рынке, то им ничего не оставалось, как просто смиренно умереть с голоду. И вот это чудесное явление епископа Федора Тирана, который объяснил, что нужно в эти дни, когда нет другого пропитания, варить зерна, которые в каждой семье где-то там запас зерен тогда хранился, вот делать из них такую кашу и это колево использовать в пищу, чтобы сохраниться в этих вот суровых условиях. Вот почему все это так странно перемешано? Казалось бы, с одной стороны, подвиг воина, христианина, с другой стороны, ну, какие-то решения таких вот вполне земных проблем, как с голоду не умереть. И вот все это вместе в одном каком-то смысловом клубке, в котором не так просто сразу разобраться.
Юлиан Отступник, он уже жил и, можно сказать, воспитывался в христианской среде, и, по сути, он языческого правления и не застал ни в каком осознанном возрасте, и Юлиан Отступник, он видел слабости христиан. Не то, что как церкви Христовой, а просто вот обычных христиан со всеми их суевериями. Наоборот, он считал и искренне считал, и более того, старался эту ситуацию закрепить, что христиане – это, ну, вот какая-то простая необразованная масса народу, а вот как раз возвышенная, философская, такое умное, это все принадлежит язычеству. Именно из-за этого он не только там кровью так старался окропить идоложертвенные, но прежде всего поражал в правах в плане образования и учебы христиан. Говорит, ну, что это вам учиться у языческой премудрости? Нет, все это вам должно быть запрещено. Конечно, для христианина нет проблемы в том, что ты пришел в магазин, а там кто-то тайком, и ты еще даже об этом не знаешь, и идоложертвенной крови что-то покропил. Но святой мученик Федор показывает заботу о простых людях, для которых вот это как раз важно. Вот мы читали незадолго до Великого Поста о том, что вот если кто-то смутится тем, что я ем идоложертвенное, то лучше я этого никогда идоложертвенного не буду есть, потому что хоть я это имею возможность, тем не менее не должен ею злоупотреблять. Поэтому, по сути, что преследовал Юлиана Отступника, окропляя этой идоложертвенной кровью? Он не то что думал, ой, христиане осквернятся. Он преследовал, он, наоборот же, стравливал, он поддерживал различные группы еретиков, причем поддерживал, не давал им торжества, а как раз поддерживал статус-кво. Ему было приятно смотреть, как христиане различных течений, различных взглядов дерутся между собой. И вот из-за каких-то порой и пустяшных, а порой и непустяшных моментов христианство разделяется. И это было ему приятно смотреть, потому что он тоже, вот, единство, языческая мысль, она объединяет разных богов. Вот римская религия, она объединила и кельтских богов, и древних восточных божеств, и египетского там Осириса с Изитой вместе с уже римскими Юпитером и Венерой, что вот римская религия, она несет такой мир, процветание, объединение, идея, какова его была, а христиане дерутся из-за такого пустяка. И как раз Федор Тиран, как мне кажется, все-таки явился не для того, чтобы люди лучше попостились, а для того, чтобы люди уклонились от разделения. Поэтому и мы в память великомученика Федора Тирана должны не то что придираться, ой, ты там постишься без масла, ой, ты постишься не сухоедением, ой, ты во время поста допустил себе там рыбу или морепродукты, или что это у тебя там булочка, там, а в ее составе яичный меланж, как ты ее посмел великим постом съесть. Нет, наоборот, он показывает нам не то, что надо как-то ограничить свое питание, потому что если мы сейчас смотрим на Колева, то это уже такой изысканный десерт, пусть и постный. И более того, да и тогда, во времена Федора Тирана, это не только было зерно, у каждой хозяйки был и какой-то запас орехов, запас каких-то там ягод, все это вместе смешали, сварили, то есть, да, это вот по сусекам поскребли, и получилось, наоборот, вкусная кушня, да, не такое, может, и разнообразное, да, может, на что-то, на другое были эти орехи запасены, да и тоже хлеб собирались печь в течение долгого времени из этого зерна, но получилось нечто праздничное, не нечто аскетическое, поэтому и здесь Федор Тиран нас призывает не к аскетизму, а призывает к тому, если вы христиане, у вас любовь должна быть между собой. Любое ваше разделение христиан из-за каких-то мелочей, из-за вот подозрений, нет, ты там еретик, ты там отступник, ты в чем-то так не прав, это радует только людей вне церкви. И самое печальное, что это радует врага рода человеческого, сатану. Поэтому не будем посмеянием дьяволу, кушаем колево, кушаем постное кушанье, кушаем булочки, даже если в их составе есть какой-то там яичный меланж, это никак нас от Христа не отделит. Но при этом уклоняемся от любого раздора, тем более раздора внутри Церкви Христовой.
Но ведь интересно, что до IX века именно суббота первой седмицы Великого Поста называлась торжеством православия, потому что до победы над иконоборчеством повода переносить это празднование на воскресенье и все переименовывать не было. То есть на самом деле получается, что вот та самая строгая, сосредоточенная, углубленная в размышления о покаянии, о грехе неделя заканчивается праздником. И это само по себе вызывает вопрос. Ведь на самом деле, ну, понятно, что воскресенье, это литургия, это праздник воскресения Христова, да? А вот этот субботний праздник торжества православия, завершающий самую сосредоточенную и покаянную неделю, он что-то значил для христиан до IX века?
Безусловно, потому что, по сути же, суббота и ее почтение никуда не девалось из христианства с наступлением Нового Завета. Господь творил мир и в седьмой день почил от своих трудов. Тут мы не забываем, не путаемся, не идем на поводу большевистского богоборческого календаря, и все-таки мы помним, первый день недели – это воскресенье. Пусть у него с воскресением Христовым стала другая символика не только первого, но и восьмого дня, дня будущего века, а окончание недели – это именно суббота. И то, что вот у тебя прошла такая неделя, которая началась с большого вот, праздника, с прощенного воскресенья, заговения на пост, а потом прошла через такую сосредоточенную молитву, покаянного канона, через первую неделю, когда выходит на тропу войны со грехом не только человек, но и на тропу войны с человеком выходит лукавый. Вот ты эти искушения преодолел, и вот ты можешь наконец вздохнуть спокойно. Уже день, наступила суббота, уже слушается привычная нам литургия Иоанна Златоуста. Только по субботам великим постом слушается литургия Иоанна Златоуста. Вот вне поста мы это даже не ценим. Каждый день пришел, и каждый день у нас литургия. Вот это наша привычная короткая литургия. Литургия Иоанна Златоуста, которая у нас вот сердце к ней прикипело настолько, что уже даже мы не понимаем ее всей торжественности. И даже воскресенье Великого Поста у нас будет другая, более длинная, литургия Василия Великого с другими молитвами. А вот здесь в субботу, можно сказать, Господь нас возвращает вот этот момент покоя. Говорит, все под контролем, все спокойно, ты прошел некоторые меры поста, ты можешь передохнуть, передохнуть, как вот путники трое ангелов, вестников Божьих, которые с собой Христа и его троичность божества, все живоначальные троицы являли, явились и смогли отдохнуть у Авраама, да, в Дубраве Маврийской. Точно так же и мы достигаем вот этой субботы и тоже торжествуем, торжествуем свое православие, торжествуем то, что мы могли эту неделю достойно прожить. Или если мы, наоборот, понимаем, не очень достойно прожили эту неделю, то уж думаем, к следующей субботе, к субботе второй седмицы Великого Поста мое торжество православия точно начнется.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу и поститесь постом приятным.
Божьей помощи.
Седмица на радио «Вера».